Добрый день, дорогие друзья! С вами Архивная революция и я Михаил Тимин. Сегодня у нас в гостях военный историк, кандидат исторических наук Алексей Валерьевич Исаев. Алексей Валерьевич, приветствую!
Здравствуйте!
Мы сегодня собрались не просто так, а чтобы, так сказать, рассказать людям про Дюнкерк.
Правильно я понимаю? Не только про Дюнкерк. Причем я скажу больше. Дюнкерк – это вершина айсберга. На самом деле Дюнкерк прикрывает еще много что, к тому же у нас история такая, она наклонена в сторону англичан, и считается, что вот эвакуировались из Дюнкерка, после этого все, история заканчивается.
Британоцентричная.
Да, именно так, британоцентричная, поэтому она, по сути, обрезает все, что было потом. Хотя потом тоже все было непросто, и Дюнкерком все не ограничилось, и на самом деле... Более такой драматичный эпизод, чем Дюнкерк, это эпизод плана «Красный», разгрома Франции дальнейшего, то есть, когда Франции был нанесен уже окончательный удар, причем ситуация, нельзя сказать, что была предопределена, поскольку, невзирая на то, что была отсечена большая часть французских войск и оттеснена к проливу, к английскому каналу. Тем не менее, французы, во-первых, снимали те части, которые сидели на линии Мажино, то есть полевое заполнение укрепрайонов. Кроме того, они изымали разного рода колониальные части. И вот эти сенегальцы, ну, если показать человеку фотографию сенегальца, он просто скажет, вот это негр. Ну, тогда белым еще не было. И вот, но, тем не менее, я уделю внимание тому, как это все происходило, национальный фактор, и в том числе, как это выглядело со стороны немцев. А ситуация была такова. Как все шло к Дюнкерку? Потому что без Дюнкерка, понятно, нельзя рассказать о дальнейшем, не рассказав о Дюнкерке.
Иосиф Виссарионович Сталин, человек, с именем которого связан небывалый в истории научный, промышленный и культурный подъем. Под его руководством выиграна самая кровавая война в истории человечества. В то же время он остается одним из самых оболганных государственных деятелей в мировой истории. Чтобы лучше понять Сталина и развеять мифы о нем, нужно читать его самого. Для этого команда из Екатеринбурга собрала интересные цитаты верховного главнокомандующего и оформила их в виде календарей. Купить такие календари можно у самих создателей на сайте интернет-магазина. Помимо календарей, там также есть книги на исторические темы, книги для самообразования и сталинские учебники. Ссылка на интернет-магазин в описании ролика.
Да, мы... Люди просто очень ждут про Дюнкерк, так сказать, о чем не рассказал режиссер Нолан, Алексей Валерьевич.
Режиссер Нолан, он рассказал нам, ну, это на самом деле примерно то же самое. Вот режиссер Нолан, он нам рассказал примерно то же самое, что, может быть, где-нибудь к востоку от Прохоровки на станции разгружались вагоны. И вот назвать фильм «Курская дуга» и снять вот про станцию, где разгружались вагоны. Больше ничего. Периодически налеты авиации, там еще что-то, и вот только там какие-то раненые уходят
в тыл. Я повелся, 500 рублей заплатил, сходил, посмотрел.
Я тоже сходил, оно атмосферно, конечно, но оно не рассказывает всех, что называется, особенностей происходящего, потому что с чего все на самом деле началось. Человек, который предопределил, что операция получила название «Дюнкерк», это Горд, это... Собственно, Джон Стэндиш Горд, командующий британскими экспедиционными силами во Франции. Вновь назначенный Максим Вейган, главнокомандующий французской армией, поставил задачу оперативно подчиненным ему английским войскам, британскому экспедиционному корпусу, наступать. То есть, каков был план Вейгана? Он был не... Все пропало. Он был соединиться с отрезанной группировкой, и как соединиться ударами с двух сторон при хорошем раскладе вообще отрезать немцев, которые прорываются на тот момент еще прорываются к побережью. Решение, оно легло на Горта. В каком он находился положении? С одной стороны, у него, что называется, за спиной обходят немцы, а с другой стороны, у него на левом фланге бельгийцы, которые выступают под лозунгом «Кац предлагает сдаться» и на самом деле практически ничего не держат. И был выбор либо выполнять приказ Вейгана и наступать, либо отходить. И Горд выбрал отходить. Вот как французы боялись, что англичане пойдут к морю, вот точно так же оно, так оно и произошло.
Не зря боялись.
Они не зря боялись, поскольку Горд вместо того, чтобы, так сказать, переходить в наступление, потому что ситуация, понятно, была неопределенная, и это могло привести там, и к успеху, и к неудаче, он совершенно четко выбрал отходить Дюнкерку, и по существу это сразу же резко ухудшало обстановку в том плане, что надежды соединиться уже не оставалось. Как быть, некому наносить удар. Вариант только вывоза войск. Но при этом следует отметить, что на рубеже Соммы, на том рубеже, на который вышли немцы, образовали на них плацдармы, французы оперативно подбрасывали разного рода части, в том числе колониальные, и образовывали новый фронт. Но, конечно же, на тот момент главные силы немцев, они находились на периметре вот этого гигантского котла, в котором находилось почти миллион человек. И речь шла о том, чтобы, например, ударом вдоль побережья выйти к возможным местам погрузки, не дать никому уйти. Этого у немцев не получилось, и как оправдание действий Горта нам говорят именно о том, что вот если бы он не отошел к Дюнкерку, если не образовал периметр, то немцы просто банально прошли вдоль побережья и всех бы поубивали в итоге. То есть, всех бы отрезали от возможности погрузиться на корабли и уплыть. Ну, это оправдание на самом деле такое, конечно, двусмысленное, но нужно сказать, что операция сама по себе, которую нам показывает Нолан, она действительно выглядит как такое, что называется, хаотичное нагромождение каких-то действий. В действительности англичане довольно быстро стали готовиться, очень серьезно, причем готовились они к противодействию, конечно же, не только с воздуха, то есть к тому, чтобы прикрыть эвакуацию своих войск. Они еще думали о том, что может вмешаться в процесс германский военно-морской флот. И что сделали англичане? Они построили минные поля. У них как раз было под рукой несколько минных заградителей, и они фактически выстраивают коридор из минных полей. Был основной маршрут, как раз проходящий между крупными минными заграждениями, которые препятствовали, например, даже легким силам немцам прерывать снабжение. Были маршруты, которые шли в обход этих минных полей, конечно, более опасные. Первой опасностью, которая угрожала отходящим к Дюнкерку, это возможность того, что какую-то часть их отсекут и уничтожат. Так оно на самом деле частично и произошло. Часть французских войск отсекли и взяли в плен. Эта группа насчитывала около 40 тысяч человек, причем нужно себе представить, в каком положении находились эти люди. План Диль, движение вперед, Диль и далее до Голландии, идут пешком, большей частью. Потом им говорят, все отменяется, они разворачиваются обратно и тоже двигаются пешком, не вступая даже в контакт с врагом. В итоге они, вымотанные, как говорится, с языками на плечо, подходят к новому рубежу, и опять им говорят, идите к Дюнкерку. Они уже туда не успевают, их отрезают, отсекают, но основной массе войск все же удается оттянуться ближе к Дюнкерку к моменту, когда происходит, Кац не предлагает сдаться, а Кац сдается. То есть, когда Леопольд III говорит, что бельгийская армия капитулирует, и из вот этой всей массы войск, которая была отрезана в Бельгии и Северной Франции, из нее выпадает сразу большая масса капитулирующих бельгийцев, и вот этот вот плацдарм сразу стремительно съеживается. Но при этом надо сказать, что паники, если она и была, то она имела ограниченные масштабы. И союзникам даже удалось отбиться от англичанам, если говорить, конкретизировать англичанам, удалось даже отбиться от атаки 6-й танковой дивизии немцев. Следует удар немцев, их встречают на подходящих позициях, крушат там эти злополучные танки 35Т, то есть 6-й танковой дивизии были танки 35Т. Чешские производства, такие достаточно архаичные, и, конечно же, для англичан они стали легкой целью. Поэтому отбивают вот этот натиск, предотвращают худший вариант. А какой был худший вариант? Вот тот самый прорыв прямо к местам погрузки, да. При этом апокалипсис развивается еще с тем, что там были большие нефтебаки, которые загорелись от бомбардировок. И вот все, кто участвовал в этой эпопее под Дюнкерком, они помнят вот застилающее все небо дым от горящих нефтебаков. Ну, такое как бы... генеральная репетиция того, что было потом в Сталинграде. Вот этот вот дым, сразу же немцы начинают бить по причалам для того, чтобы не дать нормально грузиться, делают импровизированные причалы, выстраивают грузовики, там прилив-отлив, и удается выстроить такую линию, по которой можно грузиться на корабли, при этом грузятся, естественно, люди, а не техника. В процессе, опять же, Нолан нам показывает в основном англичан, хотя на самом деле в процессе участвовали еще и французы. Более того, французы на этом потеряли несколько боевых кораблей. Ну, на самом деле под удар попадали и английские боевые корабли, и паромы, потому что привлекалось все, что только можно. И здесь удары были и с воздуха, и с моря. То есть, там немецкие шнельботы, они тоже, невзирая не только ввиду того, что маршруты были разные, не только прикрытые минными полями, шнельботы тоже собирали свою дань. И только за счет того, что дистанция была невелика, вот здесь напрашивается снабжение с Севастополем, сравнение с Севастополем. Дистанция была там 60 миль с чем-то. Это, конечно, не так много по сравнению с плечом от Севастополя до Новороссийска. И, конечно, если бы вот это плечо эвакуации было больше, то результативность была бы меньше. Но в итоге удается вывести 308, почти 309 тысяч человек. Это англичане вывозят 309 тысяч человек. Французы вывозят еще 48,5 тысяч человек. Причем из этого числа 26 тысяч вывозится прямо во французские, другие французские базы, там, например, в тот же Шербур. И из этого числа 200 тысяч, примерно 200 тысяч – это англичане. Соответственно, где-то 140 тысяч – это французы. Французов всех перебрасывают обратно. Основным таким перевалочным пунктом был Шербур, помимо этого в Брест. Вывозят людей, но они в основном без оружия. Причем такой прозвучал первый звоночек, когда тех, кого вывозили с оружием, у них оружие стрелковое отбирали. Англичане уже думали о будущем. И, ну, и на самом деле во избежание каких-то инцидентов, официальная версия была насчет инцидентов, но де-факто тех, кто проходил через английский вот эту вот систему эвакуации, их еще и разоружали. При этом, конечно, массу тяжелого оружия побросали. Но игра на тот момент для союзников не была закончена. Ну и вот что делать? Есть фронт на Сомме, такой загибающийся к линии Мажино. Вот какие предложения, что делать? Конечно же, наступать. Что делать? Это как бы вариантов других нет. То есть, что надо делать? Первым делом Виган, после того, как проваливается вот этот вариант с соединением, когда происходит Дюнкерк, опять же, тех, кого вывозят из Дюнкерка, их снова вливают в ряды французской армии, там перевооружают, кроме того, начинают спешно формировать легкие дивизии двухполкового состава, там с ослабленным вооружением, но, тем не менее, первое, что делает Виган, он берет и отдает приказ на наступление. Что предлагается сделать? Дело в том, что немцы, верные своим принципам, они захватывают плацдармы на Сомме, в том числе они захватили плацдарм у города Абвиль. Первой целью контрудара, который предпринимают, причем это предпринимают удар именно союзники. То есть, они совместными действиями английских и французских войск, задействуется дивизия, так сказать, горцев, то есть, хайлендер, и французская, в том числе, дивизия Деголя, ее пополняют и готовят к атаке на Абвиль. И в то время, как гремят вот эти вот события под Дюнкерком, где, что называется, какие-то грустные солдаты грузятся, было бы, опять же, большой ошибкой считать, что вот эта вот эвакуация, в этот момент все сидели и, что называется, смотрели, что происходит. Как говорится, телевизоров не было, прямой трансляции CNN прямо с пляжа не было, поэтому в то время как одни грузятся, другие в этот момент как раз участвовали в контрударе по плацдарму. Плацдарм занимала моторизованная дивизия немецкая, но точка контрудара, она выбрана была неплохо. Это была, пожалуй, самая дальняя, подходящая для того, точка для прорыва куда-то в глубину. То есть, почему собрались ликвидировать плацдарм Абвель? Потому что можно было с этого плацдарма развивать наступление. И Абвель, по сравнению с другими, потому что было несколько плацдармов, например, под Амьеном, города Перон, и Абвиль был дальше всех, и туда, до этого города, пока еще не дошла немецкая пехота. Сама идея контрудара, она была разумная. То есть, ударить по плацдарму, разгромить находившуюся там дивизию, в идеальных условиях, если все пойдет хорошо, еще и попытаться втянуть кого-то из ценных немецких соединений в бои за плацдарм. Немцы тоже понимали, что сидящая моторизованная, 3-я моторизованная дивизия, она находится в таком неустойчивом положении, и туда отправляют 57-ю пехотную дивизию. Почему? Интересно обратить внимание, что 57-я пехотная. Дело в том, что 57-я пехотная в июне 41-го года была под Дубно и Лешневым. Угу. Поэтому, когда на 57-ю ПД поехали Т-35-е, КВ и Т-34, она уже была морально готова, поскольку ее уже обкатывали англичане, французы своими Б-1Бисами и прочее. То есть, это было соединение, которое у Абвиля уже отбивало атаки тяжелых танков противника. Причем, опять же, в худших традициях, ну, на самом деле, это было, может быть, в какой-то степени оправдана обстановка, потому что нужно было ковать железо, пока горячо. Первая атака проходит 1-я танковая дивизия англичан Эванса, и она довольно быстро стачивается, ну, не в ноль, конечно, но из 180 машин, в основном крейсерских танков, теряет 120. При этом немалое число теряется еще из-за механических поломок.
Трупами закидали, Алексей Валерьевич.
Абсолютно трупами закидали, причем, опять же, сходство с советскими контрударами мехкорпусов добавляет то, что артиллерийская поддержка этого контрудара была довольно слабой. Основную массу орудий составляли либо французские 75 скорострелки, либо английские 25-фунтовки. Конечно, это не 150. Это там не 210 калибры, это, конечно, более чем скромные возможности, и вот это опыление плацдарма легкими орудиями, оно, конечно, на немцев большого впечатления не произвело. Кроме того, контрудар Эванса, он их, можно сказать, спугнул. Следующий, когда переходит в атаку уже дивизия Деголя, то есть дивизия Деголя ее вывели с фронта, перебрасывают на много километров, и направляют, значит, в бой, причем и в бой ее вводят по частям. Одни танки заправляются, другие уже идут в атаку, и они наваливаются уже на как раз 57-ю пехотную дивизию. То есть, если первые атаки отражали еще мотострелки, то следующую атаку отражают как раз-таки пехотинцы, будущие, так сказать, бойцы под Лешневым. Причем по итогам боев практически весь противотанковый дивизион 57-й ПД, то есть с пушками, дверными молотками, они уже тогда были дверными молотками, его весь передавили. То есть там чуть не все пушки 37 из него были потеряны. Но в тот момент уже ставят на прямую наводку зенитки и дивизии Деголя, которая тем более атакует волнами, ее встречает ураганный огонь. И на самом деле в итоге немцы наколотили у Абвиля ни много ни мало 200 танков. Поэтому если кто-то думает, что контрудары под островом, контрудары под Дубно, это было что-то прям для немцев вау и новое, ответ нет, для них это не было новое, их уже так контратаковали во Франции. Дело происходило как раз на рубеже мая-июня 40-го года. Там сражение длилось дня 3, и закончилось оно на самом деле тем, что последовательно их атаковали три дивизии, одна английская, две французские, набито было 200 танков, и по отчету 57-й пехотной дивизии они осмотрели 74 французских танка, потому что они воевали как раз с французами в основном. Из них, из 74-х, почти половину набили флаки, то есть 8-8, зенитки 8-8 работали просто на все 100, 21 танк подорвались на минах, 6 танков, ну, понятно, что были не только Б1 бисы, но и были СОМО еще, и поэтому 6 машин каким-то чудом умудрились подбить дверные молотки, то есть 37 миллиметров. 5 было подбито артиллерией, то есть артиллерия имеется в виду артполком, то есть, скорее всего, гаубицы бронебойным снарядом, поэтому когда по советским танкам в июне 41 года гаубицы стреляли 105 бронебойными снарядами, это, опять же, был опыт Франции. Они это уже проходили. И более того, в 41 году у немцев уже были пушки 50 миллиметров. Во Франции никаких 50 миллиметров не было. В каждом, так сказать, пехотных дивизиях там первой волны в каждом пехотном полку по две таких пушки. Во Франции ничего такого не было, поэтому надежда была только на флаки. Но, тем не менее, вот привлечение гаубиц, 5 машин на артиллерии и 9 других причин. То есть, брошенные, сожженные самим, причин неизвестны. То есть, картина вполне очевидна. Половину машин выбито флаками. В том числе и за счет того, что небольшое количество зениток, но на них наезжают как бы танки волнами.
Бросали в бесполезные атаки. Еще, наверное, сзади хайлендеры, опившиеся тем самым виски, бежали и достреливали танкистов, которые не хотели идти в бой.
Вот наверняка там происходило что-то страшное, и, как говорится, власти скрывают, но да, суть да. была в том, что вот это, те силы, которые были задействованы под Абвилем, они были размотаны, и драгоценные резервы израсходовали в контрударе, который не принес позитивного результата. То, на что рассчитывал там, хотя бы даже Виган, он не реализовался, этот сценарий. Немцы отбиваются. В итоге три дивизии минус. Ну, при этом дивизию Эванса ее выводят в резерв. То есть, на самом деле, после нескольких неудачных атак всех их выводят в резерв. И Деголя с дивизии снимают, но его как раз он пошел на повышение. То есть, он пошел на повышение, и вскоре он отправляется там в качестве делегата в Англию. Но это, что называется, отдельная история. Это не столь важно сейчас, а важно то, что у немцев есть несколько плацдармов, есть, кроме того, перспективные точки форсирования, но перед ними уже выстроена линия обороны, которая, пусть местами сенегальцев, из каких-то войск, которые, называется, спешно переправлены откуда-то издалека, но, тем не менее, перед ними выстроена линия обороны с плотностью по 10-15 километров на французскую дивизию пехотную. Строго говоря, об этом Красная Армия могла бы только мечтать. Иметь рубеж реки, на нем поставить плечом к плечу, частотой там 10-15 километров, пехотные дивизии, вооруженные эффективными противотанковыми средствами. Потому что опыт приобретали ведь не только немцы, опыт приобретали и французы. И они выяснили, что пушки 75 по немецким танкам работают только в путь. Прям подбивают их только так. И 25 пушки, стандартные противотанковые, они тоже отлично работают по немцам. Есть масса фотографий из решоченных немецких танков именно 25-миллиметровками. То есть, французы выясняют, что у них есть эффективные противотанковые средства, и они могут с их помощью бороться с немцами. И вообще, те войска, которые сидели на Сомме, они не переживали катастроф, ну, в массе своей. И, вообще говоря, были морально готовы, что называется, сражаться до конца. И среди них не было, по крайней мере, там, где реально пошли наступать немцы, ни одной дивизии там, типа «Б», так называемой. Вот там, где немцы прорвались под Седаном, там была одна из худших французских дивизий. Таких худших на потенциальной линии, так сказать, прорывов, на направлениях прорывов уже не было. И свидетели, опять же, вспоминают про то, как вот такая была мрачная решимость у французов, которые готовились к обороне, готовилась, конечно, импровизированная линия, опиралась на населенные пункты. То есть, по существу, французы делали примерно то же самое, что потом немцы будут делать зимой 1941-1942 годов у нас под Москвой, такую линию запорных пунктов. Причем Вейган жестко требовал, чтобы оборонялись даже в условиях полного окружения. И если почитать воспоминания того же Гудериана, его, как говорится, сильно раздражало и расстраивало, как потом будет раздражать и расстраивать, что ему не дали прям сразу наступать. Угу. Потому что он считал, что вот мы заняли на реке Н позиции, надо прям сразу идти ура вперед. Ему сказали, ура вперед не надо, все своим чередом. Готовимся, готовимся, готовимся. И к осуществлению плана рот, плана красный, немцы были готовы к 5 июня 1940 года. При этом они предварили план наступления именно на выстроенную линию Вейгана, они предварили ударами авиации. Причем ударами авиации, в том числе такими психологическими по Парижу. Они все больше и больше наращивали свое преимущество в воздухе, они бомбили аэродромы, но при этом надо сказать, что они разбрасывались между разными целями. То есть, они бомбили одновременно и Париж, и аэродромы, и фабрику. То есть, на самом деле, не решалась ни психологическая задача, то есть, воздействие на население, ни борьба с авиацией, ни там экономические. То есть, учетом того, что произошло дальше, фабрику бомбить было вообще никакого смысла.
Алексей Валерьевич, а можно отскочим чуть-чуть назад? Да. Раз уж про авиацию тем более заговорили. Все-таки вот небольшие ремарки по Дюнкерку, да?
Да.
Во-первых, сколько там попало все-таки, вот вы говорили, что там 200 тысяч англичан и 140 тысяч французов вывезли так или иначе, да, там пусть даже там без оружия тяжело. Сколько там попало всего в окружение, в плен в итоге, и, ну, вообще, сколько потеряно было?
Значит, считается, опять же, поскольку много было, так сказать, утрачено, но считается, что потери союзников за несколько дней Дюнкерка, вот за эти 9 дней, когда шла эвакуация, убитые 6 тысяч человек и больше 40 тысяч попавшими в плен. Угу. То есть, те, кого, во-первых, взяли в окружение, плюс те, кого, кто не успели вывести, кто, так сказать, не успел на ту самую погрузку, и кого похватали уже. Ну, вот те, кого похватали, там, на самом деле, уже было не так много людей, потому что за счет привлечения маломерных судов и вот этих вот системы погрузки не только с оборудованных причалов, естественно, вытаскивали всех, кого можно. К тому же, в какой-то момент, вот что еще спасло англичан и французов под Дюнкерком, это то, что после первой неудачной атаки все танковые дивизии развернули и отправили на отдых и подготовку к наступлению по плану рот. Поэтому добивали их уже пехотой. А пехоты, тем более, вот что можно сказать, так сказать, разумные действия союзников, они грамотно строили периметр. Они строили периметр по всяким рекам, каналам и подходящей местности. Они максимально использовали при отходе выгодные рубежи и создавали максимально проблем немцев, которые преследовали. И за счет этого, того, что не было возможности, как говорится, эшелон развития успеха, потому что худший сценарий – это прорыв и выход подвижного соединения прямо к порту. В этом случае бы всех отрезали от погрузки, и дальше пехота уже всех сгрызет и соберет в плен. Достаточно серьезное было прикрытие с воздуха, и там в том числе и потери были немалые. Там едва ли не 300 самолетов стоило союзникам вот этот вот воздушный зонтик над Дюнкерком. Ну, имеется в виду с самого начала до последних дней, до вот уже начала немецкого наступления. Перед началом немецкого наступления вообще, конечно, не было уверенности, что у немцев все получится во второй раз. С одной стороны, конечно, количество дивизий, которые они выставили против союзников, оно было большим. То есть, они обладали уже численным перевесом. Но часть сил, она еще, как говорится, не выводилась в бой. Та же 18-я армия, пехота 18-й армии была последней осаждавшей подходы к Дюнкерку. Угу. Она фактически шла, так сказать, двигала, вышла в резерв и в первых атаках не участвовала. Было совершенно неочевидно, что уже изрядно потрепанные, а изрядно потрепанные – это примерно уровень 20-30% танкового парка потерь немецких танковых соединений, что они справятся с следующим прорывом. Потому что на что рассчитывал Виган? Как бы, какой был его хитрый план? Он считал, что на дворе, как говорится, 18-й год, немецкие наступления весенние 18-го года, и они выдохнутся. Что вот, да, они совершили рывок, они там устроили разгром в Бельгии и Северной Франции, но сейчас вот их встретят ураганным огнем в опорных пунктах, и будет, что называется, возможность замедлить их там движение, они выдохнутся. И такие надежды, они питались многими. И считалось, что вот если упорно обороняться, то есть всех жителей из этих всех населенных пунктов выгоняли и все готовили для круговой обороны. И считалось, что, так сказать, еще немного, еще чуть-чуть, и вот эти вот страховидные немецкие танки, они застрянут. Но главной проблемой здесь было отсутствие подвижных резервов. То есть, во-первых, вот это вот атаки на Абвиль минус 3 дивизии, потому что они были небоеспособными после этих всех атак, в том числе, так сказать, больших потерь личного состава там, мотопехотных частей, но вывели, значит, дивизию Эванса. В принципе, она находилась почти там, где надо. Но вот что произойдет с ней, это отдельная, как говорится, песня. Немцы же наносят удары, вот чем было, как бы, что они сделали нового, что позволило им более активно продвигаться. Они бьют одновременно и танками, и пехотой, поскольку они подтянули крупные силы пехоты. Если в первой фазе, вот план «Желтый», основное вытащили на себе танки, то вот этот план «Красный» – это удар совместных танков и пехоты, причем на соседних участках. И если танковые соединения вводились преимущественно там, где были плацдармы, хоть какие-то, то пехота, например, корпуса Манштейна, она просто форсировала Сомму как есть. И форсировала, в том числе сковывая возможные телодвижения французов по парированию наступлений на плацдармы. Причем плацдармы использовались в том числе самые мелкие. Дивизия Роммеля, 7-я танковая дивизия, она вообще атаковала не с плацдарма, а был маленький такой пятачок земли, захваченный у моста, и просто мост остался целым. И дивизия Роммеля по этому мосту, так сказать, длинной кишкой выдвинулась, смела небольшой заслон, который был у этого маленького плацдармика, потому что на все, понятно, у французов не было везде возможности обложить его плотно, с какими-то, так сказать, усилиями проламывается этот заслончик, двигаются дальше, при этом двигаются кишкой. И вот чем характерен был Роммель, он таким определенным презрением к противнику. Но это презрение, то, что, ну, и что мы двигаемся одной такой колонной, которая, с одной стороны, уязвима с воздуха, а с другой стороны, когда на мосту сломался танк, это задержало всю колонну примерно на 2 часа. То есть, можно себе представить, что было бы, если бы это подверглось ударами авиации, причем ударами авиации с выводом из строя как раз в тот момент, когда танки проходили по мосту. Но ничего не случилось. Роммель пробивается с минимального плацдарма вперед, и французская оборона, она начинает сыпаться именно вот как статичная оборона. Она под этими, под чередой ударов начинает сыпаться. Причем сразу же происходят эпизоды расправ над сенегальцами. Когда немцы хватают в плен, занимают. Причем усугублялась ситуация для самих сенегальцев тем, что они достаточно крепко держались. Они держались в опорных пунктах до того, как израсходованы боеприпасы. Естественно, штурм этих опорных пунктов составлял для немцев определенные проблемы. Когда им сдавались по исчерпанию возможности сопротивления, они отделяли французских офицеров, а вот эти черные, мы их расстреляем. Их расстреливали. Есть даже фотографии, точно так же, как есть фотографии расправ на Советско-Германском фронте. Тренировались немцы в этих расправах как раз в 40-м году, когда они расстреливали этих самых гостей из колоний, сенегальцев, из французских частей. То есть, они тоже считались унтерменшами. И, недолго думая, их, значит, ставили к стенке. Причем были даже младшие командиры из сенегальцев. Их тоже ставили. Когда кто-то из французов попытался, что называется, возвысить голос относительно нарушения Женевской конвенции, его поставили рядом. То есть совершенно не церемонились. Но главная проблема была именно в том, что отсутствовали подвижные резервы для того, чтобы наносить контрудары по вот этим прорывающимся с плацдармов немецким, прежде всего, танковым дивизиям. И общее сковывание. То есть, происходил такой общий нажим на достаточно широком фронте, в том числе с форсированием реки. Форсирование шло, конечно же, не везде гладко. Так сказать, французские пулеметы косили немецкие саперные части, которые на этих там резиновых лодках пересекали реку. То есть, местами было, что называется, мясо и избиение. И слава богу, что эти люди потом не дошли до Советского Союза. Как говорят, спасибо французам, что хоть кого-то они там покосили. Но проблемой номер один становится политика командования. Когда младшие командиры французской армии, они начинают понимать, что надо как-то варьировать тактику. То есть, вот эти опорные пункты, это, конечно, хорошо, но подвижные немецкие части, они эти опорные пункты обходят, и дальше их там добивает пехота. При этом понятно, что немцы имели возможность уже подтянуть артиллерию, долбить опорный пункт, в том числе тяжелой артиллерии. Надо что-то еще делать. А вместо этого, причем лично Виган, ладно, можно было бы списать на какие-то косяки его там исполнителя, если там Абвиль, там можно было списать на командующего 10-й армии Альтмайера, то в случае с использованием 1-й танковой дивизии англичан это было произнесено в глаза Эвансу лично Виганом. Когда Эванс говорит, что вы нам приказываете занять рубеж. То есть, новый рубеж. Что они могли противопоставить немцам? Это пытаться выстроить перед ними еще один заслон. Они прорываются, выстраиваем новый заслон. В этот заслон кого можно назначить? В этот заслон назначаются подвижные части. Подвижные части вместо того, чтобы наносить контрудар, что называется, по... так сказать, по флангам, да? Да, по, в том числе по советской стилистике, которая, чем столкнулись немцы. Вместо этого, говорится, Эвансу говорят, занимайте оборону. Эванс говорит, чем я ее займу? У меня осталось там, что называется, танков совсем чуть-чуть, пехоты совсем чуть-чуть, что я вам тут займу? Ему сказали, тогда схватайся зубами за землю и держись. Офигенно, как говорится,
рецепт. Шагу назад.
Да, именно так, ни шагу назад, держись. Естественно, как говорится, Эванс выполняет этот приказ, но результата тут никакого. Там немцы сквозь него, в общем, проходят. Хотя, если нанести грамотный контрудар, там, что называется, даже пропустить немцев и ударить им во фланг, это могло сработать. Ну, хоть как-то. А так пытаются следующим номером программы занять следующий рубеж реки. То есть, дальше, на самом деле, французы всерьез думали поначалу оборонять Париж, соответственно, следующий рубеж – Сена, но дальше происходят еще какие события, так сказать, не вполне приятные для взаимодействия союзников. То есть, вот этот вот отход назад на очередной рубеж, он, конечно, происходит... Ну, в какой-то момент, конечно, ни шагу назад заменяется отходим, но когда следует этот отход, он, естественно, отходит пешком, немцы успевают опередить и захватить плацдарм уже на следующей реке. И вот эта вот цепочка, мы займем следующий рубеж и будем на нем держаться ни шагу назад, она как-то не очень срабатывает. При том, что немцы, они еще, так сказать, идут в глубину и начинают там обходить Париж.
А они же двумя танковыми группами, да?
Нет, пока идет одна танковая группа. Угу. Здесь надо сказать, что это танковая группа Клейста, причем отдельно действовал еще в полосе как раз 4-й армии Клюге. Там у них на примыкающем к проливу, к Ла-Маншу, наступала 4-я армия как раз. Причем с плацдарма у Абвиля они не наступали. Скажем так, наступление, но потом только присоединились. Прорыва, вот этого вскрытия плацдарма не было. Вот где 4-я армия Клюге, эшелон развития успеха как раз был танковый корпус Гота, то есть 7-я дивизия Роммеля, 5-я танковая дивизия. А дальше был главный таран, опять же, к вопросу о том, кто откуда взялся. 6-я армия Рейхенау была главным тараном плана Рот. та самая армия, которая потом шла на Киев и наступала против сильнейшего советского Киевского особого военного округа на направлении главного удара. Вот у нее был участок самый важный, то есть с плацдармами у Амьена, у Перона, и там действовала танковая группа Клейста. И вот это вот вскрытие плацдармов у нее проходит вполне успешно, результативно. Они идут в, так сказать, уже в обход Парижа. И в этот момент вот этот вот участок, где как раз находились англичане, он оказывается вспомогательным. То есть, по сути, немцы начинают идти дальше на юг. И у французов появляется еще один вариант. Это закрепиться на полуострове Британии для того, чтобы образовать там национальный редут такой. То есть, у них было две идеи, появилось сразу же. Первая – это национальный редут, причем она появилась, на самом деле, еще до начала немецкого наступления. И некоторые авторы даже говорят о том, что напрасно расходовались ресурсы на построение обороны на полуострове с тем, чтобы вот этот вот национальный редут держать и снабжаться по морю. Понятно, что в условиях реалий обстановки в воздухе в 40-м году держать этот полуостров, ну, это было хуже. Под Дюнкерком-то не смогли удержаться именно ввиду того, что при малом плече подвоза, всего там 60 миль по морю, постоянная долбежка с воздуха и, на самом деле, атаки тех же шнельботов. А тут предлагается держать при гораздо большем плече подвоза и, что называется, возить из Плимута в Брест. Это самоубийство. И вот идея, конечно, национального редута – это была идея мертворожденная, но, тем не менее, она могла в какой-то мере реализоваться. Она могла реализоваться в том случае, если, что называется, было бы туда кому отходить. И, в принципе, туда могла отойти вот эта 10-я армия Альтмайера, тем более, что после первого удара немецкие танковые дивизии, как раз корпуса Готы, их выводят на отдых. А продолжает наступать только армия Клейста. Но в этот самый момент начинается уже брожение в высших эшелонах власти. По сути, после того, как рухнул план удержания обороны на Сомме, Вейган начинает предлагать капитуляцию. И вот это предложение капитуляции, оно на самом деле вызревало в течение определенного времени, и даже вот автор, на который я ссылался, Форжик, он даже, вот что меня порадовало, он прямым текстом говорит, что Сталин бы таких, он бы такого, как говорится, сразу устранил. То есть, я не могу подобрать на самом деле подходящую аналогию, потому что Павлов не подходит. Но факт тот, что в тот момент, когда прозвучали слова о переговорах, в этот момент надо было, что называется, гнать в шею Вейгана. Этого не произошло. Соответственно, Рейно говорил о том, что, ну, так сказать, продолжаем бороться, там, давайте уходить в Северную Африку. То есть, тогда уже появилась идея о том, чтобы уходить, продолжать борьбу в Северной Африке, что, может быть, нам помогут англичане, могут нам, что называется, подбросить еще авиацию. Но англичане уже были совершенно, так сказать, конечно, не склонны вводить в бой авиацию в практически проигранном деле. Ну, как имеется в виду, что перебрасывать какие-то крупные силы авиации на континент, при том, что у них остались только в основном спитфайры из ПВО. Рисковать спитфайрами из ПВО, и они считали, что это, что называется, безумие, и какой-то поддержки не обещали, при том, что определенные налеты вот на эти вскрываемые плацдармы, они были. То есть, справедливости ради, да, попытки бомбить мосты, вот конкретно мост, которым ехала дивизия Роммеля, его не бомбили, ему здорово повезло. А так прецеденты были, и прецеденты с налетами, и английских самолетов и французских, но, конечно, погода это все не сделала, потому что постепенно ситуация все более в воздухе, все больше переламывалась в пользу немцев.
Опять же, еще к вопросу, когда некоторые авторы в свое время писали то, что вот Дюнкерк, ну там же английская корабельная артиллерия, и поэтому немцы не смогли туда подойти.
Нет, там артиллерия, там нет, значит, корабельная артиллерия это тоже отдельное, значит.
Никто здравый не подогнал бы туда линкор, это.
конечно. Нет, линкоры, да, не подогнали просто потому, что их...
Допили бы
сразу. Да, их бы сразу. Ну, понятно, что это потребовало каких-то усилий, но... Ну,
точно они бы были выполнены, эти усилия.
Да, их бы предприняли, конечно же, корабельная артиллерия бы тут не сильно помогла. И вопрос, опять же, корабельный. Здесь... Можно рассказать замечательную историю. Значит, вот эти вот горцы, хайлендеры, они отходили от вот этого своего неудачного попытки плацдарма Абвиля, они отходили вдоль побережья и отходили к такому местечку Сент-Валери. Сент-Валери, причем это еще в тот момент, когда корпус Гота не вывели, и немцы, они обогнали отходящих горцев пешком, вышли к Сент-Валери, и порт сам не взяли, но они заняли господствующую высоту. В итоге погрузка могла происходить только под прицелом. Естественно, послали, так сказать, Royal Navy отправляет туда эсминец. Эсминец пытается войти, тем более там была очень неудобная такая глубокая гавань. Сразу глубоко, имеется в виду, так сказать, вклинившаяся в берег такой бухточка. И сразу же начинают этот эсминец расстреливать с господствующих высот. Моряки Royal Navy подумали, что это явно не их свадьба. И из Сент-Валери уходят. Что там происходит? 10 тысяч англичан, которые отошли к Сент-Валери, складывают оружие. Горцы сложили оружие. И, так сказать, эвакуации не было.
Это у них просто виски, наверное, кончился к этому моменту уже.
Ну, вот как раз ситуация была в уменьшенном масштабе. Это был Севастополь. Вот если, опять же, называть вещи своими именами, то Севастополь с его длинным плечом подвоза и наличием в воздухе 8-го аэрокорпуса, он очень похож на вот эту ситуацию Сент-Валери, когда, да, помощь не пришла, извините. Возможности эвакуировать конкретно большую часть вот этой 52-й дивизии горцев, пехотной дивизии Хайлендер, она была упущена. Пришлось сдаваться, потому что они пока отходили, естественно, у них и боеприпасы израсходованы, и ничего им не подвезли по морю. Люди просто сложили оружие. Более удачливые подразделения той же самой 52-й дивизии, они отошли дальше, и их как раз из другого порта забрали. То есть, угу, там еще не успели выйти к побережью немцы и взять под прицел гавань, и их забрали. Им повезло. Но их было, по-моему, 2 тысячи, угу, там, или 2 800, а 10 тысяч...
Поехали в плен.
Да, поехали в плен. Понятно, что плен англичан, он был, может быть, другим по сравнению с тем, какая судьба досталась пленным в Севастополе, но факт остается в том, что помощь может не успеть. И она бывала, бывали ситуации, когда не успевали. Тем временем происходит, англичане кого-то одной рукой забирают, а другой рукой высаживают. И во Францию направляется второй британский экспедиционный корпус, который должен помочь союзнику. Они их высаживают и возглавляет этот корпус. Ну, скажем так, возглавляет. На тот момент Горд убыл в метрополию. Возглавляет такой человек по фамилии Брук, Алан Фрэнсис Брук, 1883 года рождения, то есть по сравнению с другим контингентом, я бы сказал, практически мальчишка, командует вторым армейским корпусом, и уже сразу по прибытии он считает, что надо эвакуироваться.
Разумно.
То есть он сразу прибывает, он выезжает на фронт и понимает, что что-то какая-то обстановка тревожная. И он решает эвакуировать. Причем он решает сам. Ему Черчилль, как говорится, целый британский премьер, говорит о том, что вы там держитесь, вы поддерживаете, да, мораль, да, нашего союзника, поддерживаете мораль нашего. В том числе была апелляция к моральному фактору. Но Брук бросает вооружение и начинает спешно отходить к побережью. То есть, он вот только высадился, они вышли куда-то. Склад горючего, как все догадываются, они сразу же поджигают. То есть, оставить французам? Зачем? Нет, он им не нужен. Какая глупость. Склад поджигает, оружие бросают. и начинают двигаться к побережью. Причем, вопреки всем крикам, причем криком, ладно, Черчилль. Черчилль
кто такой Черчилль, в конце концов?
Да, он, ладно, он политический лидер. Да. Хорошо. Командующий французской армией, который оперативно подчинен корпус Брука. Он всего-навсего корпус. Тот ему говорит, не оставляйте фронт.
Ну, да.
Вы фактически дезертируете с фронта. Не оставляйте фронт. Брук, до свидания, я пошел. И... двигается к побережью под округлившимися глазами французов. Причем дело доходит даже до Поля Рейно, до французского премьера. И Виган говорит, я же говорил, что англичане нас предадут.
Нельзя этим доверять, короче.
Да, что, так сказать, этим поедателям овсянки доверять. Они нас предадут. Давайте сдаваться. То есть, фактически, командир корпуса решает политические проблемы, ну, скажем так, берет на себя вес политических проблем и делает это совершенно молча и наплевав на указания, прямые недвусмысленные указания своего руководства. Он топает к побережью, и надо сказать, что он добивается успеха, так сказать, в течение там, 19-20 июня, то есть завершилось все 19-20 июня, реально все началось где-то числа 14 июня, вывозится обратно на континент 144 тысячи британцев, 24 тысячи поляков, 18 тысяч французов, еще 5 тысяч чеков, и даже там затесалось 163 бельгийца.
Эти-то как-то оказались.
Ну, вот случайно, так сказать, оказались, их вот вывозили. Это был фактически это был второй Дюнкерк. Просто пиаром вокруг первого Дюнкерка закрывает вот это, в котором реально побросали все. То есть, побросали, и потом приехали, даже побросав в том числе стрелковое оружие. Соответственно, теперь угадай-ка, как вы думаете, что стало с Бруком?
На повышение, небось, пошел.
Ты знал. Ты знал, как говорится.
Я опытный уже человек.
С 10 июля 40-го года командующий войсками метрополии раздает пики вместо просранного во Франции вооружения. Причем ему робко предъявили. Что ему предъявили? Ему предъявили не то, что он нарушил всевозможные приказы, что он уничтожил чрезмерно много техники во Франции. То есть, ему деликатно сказали, ну, мы все понимаем, склад горючего сжечь. Зачем побросать все и убыть голыми, и потом так сказать раздавать охотничьи ружья. Но, тем не менее, человек дорос до начальника имперского генштаба. Играл ведущую роль, планировал. Постоянно ругался с Черчиллем. Причем, кто знает советскую историографию, как бы в советской историографии его обычно показывали как самого главного врага Второго фронта.
Угу.
То есть, он всегда требовал, чтобы первым делом освободить Средиземное море. Но вот Черчилль этого непотопляемого мужика утопить не смог. Ну, он как бы потом, конечно, рассказывал, что он хотел там оппонента деятельного и прочее. Но реально вот у нас бы, как говорится, Мехлис с желтыми клыками доедал бы мозг в углу кабинета Сталина такому прекрасному человеку. А тут человек отправили на повышение. Реально как бы шаги к капитуляции – это в том числе деятельность конкретного Алана Брука. Потом он получил маршала, виконта. В 46-м году, значит, увольняется из армии и уходит в бизнес. Просто, вот, как говорится, красавец. Хотя, откровенно говоря, за такое надо было услать, что называется, куда-нибудь в Малайю. Потому что, по сути, действия Брука стали последней каплей в политическом сражении между Рейно и Вейганом. Потому что Вейган, он вел свою игру среди министров правительства Рейно. То есть, по сути, он вмешивался не в свое дело. Он уговаривал министров, что надо сдаваться. Давайте сдаваться. Давайте. И причем сопутствовало этому, вот, насколько он был человек, очень, я бы сказал, двуличный, если так вот попытаться определить. Он, с одной стороны, давал войскам приказы держаться. С другой стороны, он вел вот эту вот борьбу внутреннюю, политическую, внутри. Причем у него был союзник в кабинете Петен. И они, значит, в два смычка, они еще уговаривают министров, а давайте сдадимся. Кац предлагает, то есть в роли Кац предлагает сдаться после того, как бельгийцы сдались. кстати, роль КАЗ предлагает сдаться, принимает, на самом деле, это государственное преступление. Вот если... Ну, понятно, что потом было много чего еще при правительстве Виши, но реально он процесс пошел еще при, так сказать, когда было правительство Рейно, уже пошло фактически шаги к тому, что давайте мы капитулируем. Последнее, пожалуй, что еще хочется сказать относительно вот этой эвакуации Брука. Естественно, там тоже вмешивалась авиация немецкая. Была, сопутствовала такая трагедия Ланкастрии. Это было уже, можно сказать, под занавес. Это 17 июня. То есть, это уже одна из последних шагов этой эвакуации. Достаточно большой корабль, 16 тысяч тонн. На нем вывозили 5800 человек. По нему отбомбились юнкерсы 88-е. Причем даже не штуки, а именно... 88-е юнкерсы, садили в него несколько бомб, разлилось топливо, но, тем не менее, из 5800 человек спасли 2500, то есть, выловили окрестные суда, и удалось избежать, прям, что называется, гибели всех. Казалось бы, идет все плохо, Париж, создается там парижская армия из новых формирований, пытаются создать... французы пытаются создавать некие импровизированные формирования, то есть такие, как говорится, какие-то отряды. Ну, на самом деле у нас это называлось, так сказать, болезнью отрядной, то есть когда пытаются создавать какие-то отряды, которые, может быть, чем-то вооружены, но когда они изолированы и не поддержаны артиллерией, толку от них довольно мало. В какой-то момент утерян рубеж Сены, когда, что называется, по обе стороны от Парижа продвигаются немцы, и сам Париж вообще достается пехоте. То есть, в какой-то момент Вейган предлагает Париж открытый город, по существу город сдают, и вот жители столицы Франции, они наблюдают блицкриг. И кого они наблюдают в качестве блицкрига? Они наблюдают 9-ю пехотную дивизию, которая входит в город практически без единого выстрела, в грязных сапогах, на лошадях, какие-то там жалкие отдельные грузовики. То есть, немецкий блицкриг на самом деле ушел дальше. А в Париж входила обычная пехота, причем какие-то попытки перестрелки, защиты города были, была предпринята попытка отстреливаться, но в итоге судьбу города решили два майора, немецкий и французский. То есть, даже не генералы, а майоры, которые просто договорились о прекращении огня, и в Париж без боя входит одна пехотная дивизия. Что называется, никакого штурма на улицах, никаких баррикад, ничего того, что было, например, в франко-прусскую войну. Казалось бы, что называется, все плохо, но в этот момент, что называется, в процесс вмешивается еще и Гудериан. То есть, танковая группа Гудериана, то есть, на этом этапе была создана вторая танковая группа. Конечно, она была, что называется, труба пониже, дым пожиже. Нам уступала танковой группе Гудериана в том виде, в котором она пошла. Я имею в виду танковую группу Гудериана уже в войне с Советским Союзом. То есть, она была слабее. Но, тем не менее, поскольку они действовали на разных направлениях и в разное время, их решили разъединить... По командованию Клейст в армии Рейхенау, соответственно, Гудериан в 12-й армии Листа, и прорыв происходит, причем Гудериан был против того, чтобы ему пробивали прорыв пехоты, но ретрограды из, так сказать, пехоты, так сказать, тот же Лист, сказали, нет, мы вам пробьем дорогу пехотой.
Орнунг.
Да, они сказали. Гудериан хотел, чтобы встать плечом к плечу на узком фронте и прорываться вперед. Но ему сказали, нет, так сказать, прорыв будет как надо. В этот момент у французов была группировка, так называемая Бюйсона. То есть, у них был последний их резерв моторизованных частей. То есть, там была третья резервная дивизия, то есть, резервная танковая дивизия, ну, аналог такая же практически, как дивизия Деголя. Ну, правда, Деголя ее постоянно чем-то дополнительным усиливали, она была таким особым случаем, но, скажем так, уровень формирования тот же, то есть тот же самый там жалкий батальон мотопехоты. Но при этом была легкая моторизованная дивизия, и была создана такая контрударная группировка. Причем переходе это все концентрируется близко к Седану, то есть Гудериан, собственно, собрался прорывать недалеко от того самого взятого только что Седана. И когда начинается наступление, то переход 9-10 июня, вот эта группировка для французского контрударной из подвижных частей, ее защищает тот самый Латтер-Тассини. Латтер-Тассини продолжает сражаться как лев. Он не позволяет немцам форсировать, он фактически выступает щитом. То есть, он встает щитом, у него за спиной группировка для контрудара. Но, к сожалению, эту группировку для контрудара французы, опять же, бросают боль по частям, пытаются ей перехватывать какие-то дороги. В общем, разматывают ее без толку. В итоге танковая группа Гудериана уходит в глубину, и чего она добивается? Она добивается рассечения французских войск на несколько групп. То есть, имеется группа, которая отходила в направлении редута национального. Имелась группировка, так сказать, в районе Парижа примерно. И имелось еще сидящие на линии Мажино войска. А Гудериан бьет так, что он отсекает всех тех, кто сидит на линии Мажино. Угу. Причем как раз-таки в процессе наступления удача и твердость в обороне изменяют Тассини. То есть, Тассини вынужден отходить, потому что его обошли сзади. И уже на марше его дивизию начинают крошить. То есть, чудо не произошло, и в какой-то момент вот стойкий оловянный солдатик в лице Тассини, он тоже попадает под немецкий удар. По-моему, как раз первая танковая дивизия проехалась по его 14-й пехотной, и ее разметала. И дальше немцы, к своему удивлению, они берут сходу Верден. Это прям вот вызвало прям бешеный восторг. Даже у Гальдера есть, что мы взяли Верден прям сходу. Прям вот взяли и все. И даже как бы боя большого не было. Вот взяли Верден. И все те, кто помнил из немецкой армии вот эти кровавые бои под Верденом, для них это просто... Они впали в эйфорию настоящую, что мы вот просто так взяли Верден. И дальше Гудериан выходит в тыл линии Мажино. А с фронта линии Мажино, опять же, пытаются штурмовать. Во многих местах неудачно, но в итоге там довольно мало войск остается полноценных. Всякие вот эти крепостные части, они из солдат старших возрастов. В итоге удается пробиться немцам через укрепление достаточно серьезно. Ну, даже если не брать эпизод, там штурм такой цитадель Ла-Ферте, которую взяли с помощью зенит. То есть, что, какое было уязвимое место у французских укреплений? У них были колпаки наблюдательные, броня 300 мм, ничем не пробивается. Но если в него всадить 100 снарядов зенитки бронебойных, то этот колпак проламывается, и в итоге получается, что называется, брешь в укреплении. То есть, фактически, укрепление оказывается ослепшим, лишенным управления, ну и вообще, в целом, как бы пробившие броню снаряды, они приводят к тому, что внутри там пожар начинается и прочее, прочее. То есть, штурмовые группы уже могли брать укрепление за счет вот этого простреливания многократными попаданиями колпаков. Казалось бы, все правильно сделали, а зенитки оказались сильнее. И вот этот вот удар Гудериана в тыл, он приводит к отсечению сразу крупной массы войск, которая не может никуда отойти и соединиться со всеми остальными. И тут уже вот эта игра Вейгана, она приводит к логичному развитию событий. Потому что идет декларация о том, что мы там обратились к противнику, я даже вот возьму и с книги полю, ее всячески рекомендую. Вот все. Вот радиообращение маршала Петена 17 июня 40 года. Французы, по призыву президента республики, я осуществляю с сегодняшнего дня руководство правительством Франции, уверенный в любви нашей великолепной армии, которая с героизмом там и прочее, прочее. Этой ночью я обратился к противнику, чтобы спросить, готов ли он изыскать вместе с нами после борьбы с сохранением чести средства положить конец военным действиям. Пусть все французы сплотятся вокруг правительства, которое я возглавляю во время этих тяжелых испытаний. Пусть заставят смолкнуть свою тревогу, чтобы слушаться ли своей веры в судьбу Родины. То есть, как говорится, весело, жизнерадостно, давайте сдадимся. И это, на самом деле, было не единственное обращение. 20 июня он обращается еще раз и сообщает: французы, я потребовал у противника прекратить военные действия. Правительство назначило в среду полномочных представителей, которым надлежит принять их условия. Я принял это решение, тяжелое для сердца солдата. И так далее. Там вот 1 мая 2017 года мы имели в армиях там 3 миллиона 280 тысяч человек. Накануне нынешней войны у нас было 500 тысяч больше. Там. Но вот так и так превосходство противника в вооружении еще более значительным. Так и так вот мрачные дни. Я остаюсь и прибуду с вами в эти мрачные дни. Будьте рядом со мной. Битва остается прежней. О ее земле, о Франции, о ее земле, о ее, так сказать, сынах. Причем в чем еще было определенное, я бы сказал, жульничество. Англичане просили у французов выдать им 400 немецких летчиков, включая Мельдерса. Угу. То есть сказать: давайте мы у вас их заберем, мы их не съедим, мы их, так сказать, будем держать, как говорится, кормить овсянкой, но это они переживут, и вы, главное, нам их отдайте, потому что сейчас вы заключите мирный договор, и эти пилоты снова окажутся в своих мессершмиттах, в своих юнкерсах и полетят бомбить нашу несчастную Англию. Все так и произошло. Мельдерса освободили, он полетел и начал, так сказать, снова набирать своих, так сказать, обшусбалкин на хвосте. И Виган это не разрешил. То есть он сказал, что это немцы не поймут, потому что они скажут: а где Мельдерс? Где? А мы их отдали англичанам.
Подарили.
Да, скажут: ну, подарили, ну хорошо, тогда у вас там в крепость, в сырой каземат и еще что-нибудь с вами сделаем. А так, можно сказать, все сделали. Англичане нас просили, а мы не отдали. Кстати, просим дополнительную банку варенья этому столику. Но надо сказать, что англичане, конечно, были в полном офигении, хотя офигении надо было быть от Брука, потому что, да, когда Рено оказался в ситуации, когда ему говорят, англичане предадут, и они начинают предавать, хотя предает не Черчилль, а предает, что называется, полевой командир, по сути говоря. Деголю удалось вырваться, он был в Англии, и надо сказать, что он тоже 18 июня обратился к французам, и он сказал: там, вы начальники, которые уже на протяжении многих лет возглавляли французские армии, сформировали правительство. Это правительство в силу поражения наших армий вступило в сношение с врагом, чтобы прекратить бой. Ну и так далее, тому подобное, что мы будем продолжать борьбу, что я буду говорить по радио из Лондона. Надо сказать, что англичане без большого энтузиазма предоставили ему трибуну, и, по сути, они, так сказать, не знали, что делать. Но, тем не менее, вот эти трансляции из Лондона, они продолжились. Потом, как мы знаем, была свободная Франция, но произошла капитуляция французской армии до исчерпания всех резервов к сопротивлению. То есть, резервы сопротивления не были исчерпаны. Опять же, борьба могла быть продолжена действительно в той же и Северной Африке, и сохранение войск. И англичан, кстати, больше беспокоило, что делать с кораблями. Как бы потом был инцидент, когда англичане стреляли по французским кораблям, но это, что называется, совсем другая история. Но Франция капитулирует, не исчерпав возможности к сопротивлению. Ситуация общая резко меняется не в пользу союзников. То есть, англичане оказываются пусть на острове, но один на один. И, кроме того, в руки немцам попадает колоссальное количество вооружения и материальных каких-то средств, там, например, те же запасы нефти и углеводородного топлива. И вообще, конечно, шокирует это все весь мир, вот это падение Франции. Хотя, на самом деле, оно частично было инспирировано вот этим неправильным выбором. То есть, Виган был явно не тот человек, которого надо было ставить во главе армии. Конечно, там Деголь не дорос, но было достаточно там храбрых людей, которые могли, в принципе, продолжить борьбу и, по крайней мере, предложить какую-то альтернативу. Это разница между Франция 40-го года и СССР 41-го, она именно, и как раз-таки вот что меня поразило, Форжек прямым текстом говорит о том, что у русских бы такой генерал не усидел, как Виган. Разговор был бы коротким с тем, кто высказывает пораженческие настроения, причем достаточно рано были эти высказаны. О том, что, во-первых, нашли противоядие в лице контрударов и достаточного количества подвижных соединений. То есть, даже при том, что они расходовались на какие-то контрудары не там и без нужного эффекта, имелись еще средства, которые можно было задействовать. И все это позволяло продолжать борьбу. То есть, по сути, то, что произошло во Франции, это было вот как наше Смоленское сражение. Когда нашли себе силы продолжить борьбу, наносить контрудар, не позволить закрыть очередной мешок. И все это привело к тому, что Барбаросса была сброшена. А вот план Красный, он полностью реализовался. И реализовался именно ввиду вот этих вот двух факторов. Отсутствие подвижных соединений, в том числе израсходованных под Абвилем, и вот это вот отсутствие концепции, что делать. То есть, создание каких-то, вот, может быть, импровизированных средств для контрударов, для противодействия вот этим вклинивающимся немецким соединениям, которые врываются вперед, и можно, что называется, их атаковать. Ну, конечно, это можно расценить как советы потом, но факт остается фактом, что в процессе борьбы на втором этапе немцы потеряли больше, а французы меньше. То есть, соотношение потерь, оно было лучше для французов.
Ну, вот даже так, да?
Да, вот на втором этапе, кстати, немцам вот эти все форсирования реки с выкашиванием, так сказать, целых рот пулеметами французскими, они обошлись довольно дорого. Но, тем не менее, вот это все дорого они сумели преодолеть. Еще раз скажу, что точно так же, как Седан обеспечила немецкая мотивированная пехота, точно так же и форсирование Соммы и Н обеспечивала мотивированная пехота, которая прорывалась плацдармов, так сказать, форсировала реку и двигалась вперед. Без нее у немцев бы ничего не получилось, ни с какими танками, ни с каким Роммелем. Без этого не получилось, потому что это был еще дополнительный сковывающий фактор. Потому что пехота форсирует и заставляет французов сцепляться уже после форсирования, и тем самым сковывает те французские части, которые вместо этого могли быть использованы там даже для контрударов во фланге вот этим вскрытым плацдармом. Mm-hmm. Так что вот такая получилась грустная история, разгром Франции, несмотря на то, что у французов была вроде бы хорошая техника. У них даже свои радары были, но вот средства управления были, конечно, хуже, чем английские, имею в виду радарами, а танки, вот эти B1 БИС, топливо на 5 часов. И постоянно это играло в минус. Когда проехали, заправляемся, а в этот момент немцы проезжают мимо. Уже, так сказать, все упущено. И, кстати, Бийот, тот самый французский танкист, который в мае неплохо выступил, он участвовал и в боях июньских, но уже не смог добиться лучшего результата. И в итоге, так сказать, его танк пал жертвой общей неблагоприятной обстановки. А так, конечно, вот эта вот ситуация с бегством англичан, с дурацким приказом Вейгана, она показывает, что нужно было противоядие. Противоядие и, опять же, люди, которые способны были не паниковать. Потому что вот то, что произошло с Бруком, это чистой воды паника. С бросанием всего, если уж на то пошло, можно было все, что можно было с собой забрать, если он даже считал, что это дело французы проиграно. Вот это вот бегство без всего, это еще и паника. То есть, не паниковать. Вот не паниковать – это важнейшее качество, которое как раз-таки не всегда, конечно, понятно, что люди разные, но тем не менее демонстрировалось советскими войсками в 41-м году. Поэтому результат был другой.
Ну, а политическая воля-то вообще видно, что у союзников была на каком-то низком уровне. Тут те же бельгийцы, которые почти сразу начали сдаваться. Да,
там. Да, и не держали. То есть, опять же, с чего начался с Дюнкерк? Да, Дюнкерк начался не только с прорыва через Седан, но и с того, что бельгийцы были, так сказать, не в состоянии держать нажим, потому что на них давило 18 армий, конечно, Не будем забывать, так сказать, шутку 18-я армия, которая шла к Ленинграду в 1941 году, это тоже как бы не на прогулку они шли, но тем не менее вот этот вот нажим пехоты бельгийцы не держали. И это все, так сказать, раз за разом только ухудшало ситуацию, потому что Горта тоже, с одной стороны, можно понять, когда у него рядом сыпется фронт, ему предлагают наступать, это практически гарантированный котел, то есть 50 на 50. Нужно было быть достаточно, так сказать, безбашенным человеком, чтобы, несмотря ни на что, что называется, мы сейчас пойдем в котел, но мы ударим, и там куда-то там прорваться. Ну, вот человек на это не решился и пошел, так сказать, собрал... Вещи пошел отступать. То есть, это, конечно, решение стрёмное, но оно было объяснимо. По крайней мере, объяснимо не только тем, что, так сказать, страшные немецкие танки, но тем, что бельгийцы сыпятся под ударами пехоты. Ну, реально, просто сыпятся. И что? И, так сказать, поле для решений очень узкое.
А то, что вот Бельгия или Голландия опять же капитулировали, позволило немцам опять же высадить сразу все войска и начать их перебрасывать, я так понимаю, да, против французов уже.
Да, то есть 18-я армия с всей своей массы навалилась на вот этот Дюнкерк. Здесь уже, несмотря на то, что вот это вот сдерживание, оно, конечно, не могло быть бесконечным, потому что возить предметы снабжения, хоть и там плечо 60 миль, но были проблемы, там им возили воду, даже пришлось возить. Так сказать, ну, это понятно, такой как бы пример несколько. Экзотически, но тем не менее полноценно снабжать группировку численностью там по 300 тысяч человек, даже после вычитанных бельгийцев, снабжать боеприпасами, чтобы она держалась, это было малореально в тех условиях, когда, что называется, штуки выбивают один корабль за другим. Поэтому Дюнкерк, эвакуация, она объяснялась именно невозможностью дальше держаться, тем, что нечем стрелять. И, как говорится, в условиях, там, что называется, 44-го года, да, высадившиеся там 150 тысяч на пляже Нормандии, их могли нормально снабжать. А те, кто сидел в Дюнкерке, тем более при разнесенных, просто банально разнесли причалы. Поэтому выгружать что-то, так грузили, что называется, мокрых из воды, побросавших там колоссальное количество, почти все произведенные брены первых серий, пулеметы ручные, англичане побросали даже эти брены. Ну, понятно, что, так сказать, еще можно было сделать, но пока еще это время. И поэтому были вот эти двустволки, там, всякое смешное вооружение. И это все вот Хоумфронт, но, опять же, это возглавлял прекрасный человек Алан Брук. Можно сказать, виконт, между прочим. Так сказать. Ну, виконт он получил позже. Но вот, тем не менее, вот этот вот прекрасный человек, скончавшийся в 1963 году, наверное, может быть, даже чувствовал себя героем и спасителем Отечества. Ну, вот реально это, конечно, удручающая картина, поэтому сравнивая даже с какими-то нашими серьезными там провалами, видишь, что какая-то осмысленность есть. Они вот это вот, держитесь зубами, ну, и чего держаться зубами?
Говорится, как говорилось в одном хорошем фильме, на первом скачке раскололись, елки-палки, получается, рассыпались.
Ну, да, удар, вот говорю, фронт посыпался, да, надо что-то этому противопоставлять. И причем посыпался фронт, который укрепляли. Потому что Гудериан-то что, он бегал кругами, кричал, ай-яй-яй-яй-яй, сейчас как бы укрепятся, мы не прорвем. Мы прорвали. А в 41-м году он на Днепре сразу пошел в наступление. Поэтому ну, такое вот сравнение получилось. Ну, в общем, надо знать просто, как оно происходило и что надо было противопоставлять. Вот, как бы не зная 40-го, мы часто неверно оцениваем 41-й. Ну, кстати, да, 45-я пехотная дивизия, которая штурмовала Брест, она во Франции входила в Реймс. То есть, в общем-то, кстати, они были покорителями Реймса, и вот потом, видимо, решили, что Брест – это, как говорится, на один зуб.
Ну да, как, когда вот, опять же, уже упоминали Смоленское сражение, когда после, казалось бы, уже окружения 16-19 армии вытаскивают эти импровизированные группы, да, там Рокоссовского, Качалова, да, дают там им стрелковые дивизии, несколько, по несколько танковых батальонов там кому-то и вперед атакуйте, да.
Атакуйте.
Даже так, да, вот вроде бы тоже все пропало уже, шеф, да.
Но, тем не менее, контратакуют, да, и сдерживают. И это могло работать. И вот эти вот рассеянные резервные дивизии там кого-то, например, восстанавливали. Но их, опять же, не использовали достаточно энергично и толково. И даже вот первая дивизия, бронетанковая дивизия, вот резервная бронетанковая дивизия, она как раз вот к северу от Парижа находилась, в принципе, можно было использовать там для контрударов, и немцы все же успели понести потери. То есть, можно было вот эту вот ситуацию, ну, она, скажем так, она не была прям совсем безнадежной. Ну, вот сыграли хуже, чем могли бы, может быть, так сказать, нанести немцам еще какие-то там потери с тем, чтобы до Смоленска дошло меньше. Ну, вот так случилось, так, как случилось. И, наоборот, до Смоленска доходили уже, что называется, с французскими грузовиками.
И бельгийскими, и английскими.
Не, ну, в меньшей степени, конечно, английскими, но так вот набирали много пленных, и, так сказать, большую часть вот этого всего, так сказать, французская армия отправилась. Она, говорю, не была полностью уничтожена, она была аннигилирована, и она именно пошла в плен. При том, что были части, которые продолжали сражаться, но им сказали, все, так сказать, все закончено, все, вот эта музыка, все. И даже вот эта эвакуация куда-то там в Северную Африку с тем, чтобы продолжить борьбу, и, может быть, там, что называется, потом вломить Муссолини. Кстати, о Муссолини. Муссолини попытался предпринять наступление, да, но был отбит. Вот это, опять же, к вопросу о моральном духе. То есть, армия, моральный дух был высок, но, так сказать, не было адекватного решения наверху. То есть, тут нельзя сказать, прям командиры предали, но как бы ошибки были и в низовых звеньях. Но показывает пример того, что, как говорится, успели даже в самом конце настучать итальянцам, это показывает, что морально армия была еще не сломлена. Потому что если бы она была морально сломлена, потому что, например, одна из дивизий, которая как раз попала под первый удар, она была из альпийских стрелков, снятых с фронта противостоящего Муссолини. То есть, тот фронт был ослаблен, этих альпийских стрелков отправили подпирать плацдарм, и 29-я, по-моему, дивизия, ее, через нее там проезжали этот немецкий паровой каток. Ну, вот. А тем не менее, Муссолини это не помогло.
Алексей Валерьевич, ну и подводя итог, вот еще хотелось бы узнать, все-таки какие потери у союзников были?
Ну, союзники немцы, значит, да, пожалуй, начать стоит с немцев. Значит, потери немцев составили 27 тысяч убитых, 18 тысяч с лишним пропавшими без вести, а общие потери 150 492 человека за 47 дней кампании. То есть, ну, ориентировочно 150 тысяч человек. Причем, если посмотреть, как они распределяются по периодам, то из этого общего числа большая часть потерь приходится как раз на план рот, то есть на период июня, когда именно убиты, ранены, пропавшие без вести, 50 тысяч в период 10 по 31 мая и 67 тысяч с 1 по 30 июня. То есть, тут, опять же, те цифры, которые называл, это окончательная величина, а вот соотношение, оно именно таким было. И если говорить о потерях техники, то потери техники, наоборот, снизились, танки. То есть, с 10 по 31 мая было потеряно 612 танков, соответственно, с 1 по 30 июня 141. Ну, тут еще, собственно, проблема в том, что и немцы, так сказать, просели по численности. Из-за этого танковых войск, из-за этого как бы они могли физически понести меньшие потери.
Ну, плюс опять... они сколько нагнали? Сколько там, 10 армий, наверное, на них наступало, да? Ну, около того.
Ну, да, в сумме, если посмотреть, да, то есть там большая масса именно пехоты, которая дала те самые людские потери. Что касается теперь союзников. Опять же, если с чем сравнивать те же немецкие потери. Верден, 41 тысяча убитых, 310 тысяч человек всего. То есть, на самом деле, гораздо дешевле. Да, в Первую мировую войну. И поэтому вот эта вот бурная радость от взятия Вердена, она объяснима, да. И если мы посмотрим людские потери французов, то считается, поскольку много, понятно, данных отсутствовали, просто не доносили части, но в целом они оцениваются как 92 тысячи убитых, 250 тысяч раненых. И около 1,5 миллиона человек стали военнопленными. Их стали использовать, ну, в общем-то, и на разного рода работы. Значит, теперь про всех остальных. Британские экспедиционные силы потеряли 3,5 тысячи убитых и 12 600 человек ранеными. Далее, если мы посмотрим, бельгийская армия, конечно, Они не были самыми острыми ножами в столе в стане союзника, но тем не менее их потери 7500 убитыми, 15850 раненых на 22 дивизии. То есть, в принципе, там по 1000 человек потери на дивизии, но это такое как бы среднее. Температура по больнице. Голландская армия потеряла 2890 убитыми и 6889 раненых на 10 дивизий. И, ну, французы, соответственно, потеряли вот 92 тысячи убитых, 250 тысяч раненых на 100 задействованных дивизий. То есть, уровень потерь 3500 на дивизию. То есть, видно, кто как сражался. То есть, на самом деле, опять же, французы, они надрывались больше, и британский экспедиционный корпус, он потерял по 1700 человек на дивизии. Ну, опять же, здесь ситуация еще в том, что здесь не подсчитаны пленные, то есть, тут именно по донесению войск, то есть, чисто убитые и раненые. То есть, в это число явно не входят те самые 10 тысяч человек 52-й дивизии, которые у Сент-Валери сдались в плен.
Ну, опять же, бельгийская с голландской армией тоже
да,
в плен.
В основном массе, попали, да. Тут именно как бы те потери, которые можно принято называть кровавыми. То есть, те потери, которые были понесены непосредственно в бою. Ну, вот такой вот был результат, конечно, соотношение потерь, прямо скажем, разгромное. То есть, немцы понесли меньшие потери при нанесении больших потерь всем своим противникам, но здесь уже, конечно, играла роль, что когда ситуация рассыпалась в целом, то тут уже действительно работали и те же расстрелы. Кстати, не вполне понятно, входит ли в эти 92 тысячи убитых расстрелянных, но, скорее всего, входят, потому что расстрелы, они были массовым, и расстрелы именно туземных войск, то есть, считалось, что особенно при сопротивлении, которое они оказывают, сенегальцы, они указывали упорное сопротивление, и, как правило, после сдачи их почти всегда следовали расправы именно со злости и к отношениям как к недочеловекам. Поэтому вот эта вот кампания, она была уже, показывала, как говорится, рассвет того самого вермахта, который потом будет оставлять за своей спиной там сожженные деревни и там рвы заполнены убитыми. То есть, в общем, все начиналось в 40-м. То есть, все начиналось в 40-м году. И, в общем, перед нас, перед глазами у Красной армии был пример того, что даже в сильном экономическом отношении держава, она способна вот так вот пасть под ударами немцев. И нужны были какие-то чрезвычайные меры. То есть, вот то тягостное впечатление, которое произвело событие 40-го года на советское руководство, они, в общем, объяснимы тем, что действительно сильные крупные армии вот так вот рассыпались, как карточные домики.
Но, с другой стороны, хочется сказать, что вот то, что уже сказали перед этим, то, что главное все-таки политическая воля, потому что если смотреть по кровавым-то потерям, ну, там, грубо говоря, 50 на 100, если убитых и там, ну, у немцев пропавшие
дети, скорее всего, немцы, тоже погибли, да, наверное. Да, то есть, да, здесь, да, скорее всего, действительно, 50 на...
Ну, там, 100 с лишним.
Да, 100 с лишним, то есть, там, да, то есть, по,
как бы, с 2,5. Это вот прям критическая разница.
Ну, не катастрофа, да. Ну, тут, конечно, еще учитываются те же пленные, то есть, тоже Дюнкерк, да. То есть, тут, как бы, именно вот кровавые потери, соотношение кровавых потерь, оно, конечно, было не таким прям катастрофичным, но из рядов-то вооруженных сил выбиваются те же пленные, поэтому тут, конечно, это тоже влияло на общую боеспособность армии, но в целом армия сломалась именно из-за вот этой политики Веган. То есть, может быть, если бы его заменили на кого-то другой, бились бы дальше, конечно, непонятно бы, что из этого получилось. Может быть, был бы, как говорится, Дюнкерк 2 с эвакуацией с какого-нибудь Марселя. Но, в общем, возможности продолжать борьбу, они технически были.
А так 22 июня в том же самом вагоне, да, подписали, соответственно.
Да,
фюрер там подпрыгивал и хлопал.
Да, подпрыгивал Компьень, да. То есть, капитуляция Франции, вот, так сказать, отягощенная еще и, так сказать, позорными обстоятельствами. И позорные обстоятельства еще и то, что вот этот вот коллаборационизм, кстати, французский, так сказать, недоброй памяти, он начался еще с падением Парижа еще. То есть, до того, как все кончилось во Франции, вот это, опять же, тот же Форжик, он говорит, что вот майоры договорились, и потом тишина и покой, и сразу пошел коллаборационизм. Это, в общем, тоже было такое негативное явление, но это может быть связано, опять же, с какими-то вот этими психологическими травмами Первой мировой войны. Может быть, опять же, думали, что немцы, так сказать, добренькие европейцы, не будут там казни осуществлять. Никто же, так сказать, не думал, что вот начнется там в 1942 году окончательное решение Ильинского вопроса и прочее, и прочее, и прочее. Представления были несколько другие.
Ну, а так, в принципе, по факту же они, получается, пол Франции это как бы осталось под управлением Виши. Ну, вся южная часть, там, половина
фактически. Да, и подчеркну, Североафрика.
А, колонии тоже остались.
То есть туда, куда потом высаживались американцы, операция «Факел», «Торч», это же тоже было под управлением Виши. И вот Виши контролировали, на самом деле, довольно, так сказать, изрядную территорию. Как бы часть этой территории, она могла как бы продолжать вести борьбу, и это, может быть, затруднило бы.
Ну, и в Сирии, как они с англичанами в мае-июне 41-го махались, тоже там от души французы.
Да, да. А так, конечно, в коллаборационизм, кстати, Тассиньи был тоже вовлечен, то есть он довольно быстро сбежал, но, тем не менее, в начальный этап вот этого, так сказать, соглашательства с немцами, к сожалению, был вовлечен Тассиньи. Это очень повезло Деголю, что он просто, говорится, не по своей воле, но вот вовремя оказался в Лондоне.
С Бруком вместе.
Да, то есть я думаю, что это, кстати, их стоило не сталкивать. Ну, может быть, он не знал всех пикантных подробностей деятельности этого прекрасного человека. Так, может быть, он бы его и так загрыз где-нибудь за сомнительные подвиги. Но, тем не менее, вот у каждого в войне есть свои герои, свои антигерои. Вот, на мой взгляд, Брук – это антигерой, а даже вот Деголь с его контрударами или там Тассини – это герои. Они, да, или там Бьет, тот же танкист. То есть, у каждой войны были свои герои-антигерои. Вейган, Деголь, Бьет и Брук. То есть, вот это вот они, конечно, на разных должностях, но, тем не менее, всегда есть и люди, которые выполняют свой долг, и есть и люди, которые норовят куда-то, что называется. Рыба ищет где глубже, а человек где легче. Вот те, кто ищет где легче.
Спасибо большое. Как всегда, было очень интересно. Ну что, тогда ждем от вас следующих лекций.
Да,
все, наверное, будет. По хронологии пойдем, да?
Да, дальше пойдем по хронологии. Просто тут мы не могли пройти мимо. Все же круглая дата, 80 лет 40-го года. И надо было, опять же, провести определенный ликбез, поскольку есть всякие легенды о том, что там французы не хотели воевать, там, что называется, сами там быстро-быстро посыпались. Дали, все было несколько сложнее и страшнее.
Стоп-приказы, опять же, непонятные.
Да, всякие, да.
Английский флот, который не дал немцам захватить Дюнкерк.
Да, и вообще английский флот, который всегда прискакивал, как кавалерия. В Сент-Валерии не прискакал. Было всякое.
Да. Ну, все. Спасибо.
Да, всего доброго.
До новых встреч. Всего самого лучшего.